Давайте будем коротко, 45 минут у нас, не будем долго мучить вас перед обедом, особенно историей. То есть 45 минут, мы постараемся дальше еще несколько разобрать несколько авторов, несколько интересных источников, книг того времени, чтобы нам иметь какое-то представление. Я хотел бы ответить на несколько вопросов. В прошлый раз задали вопрос, почему Тертуллиан сказал «веру, ибо абсурдно». Как бы его такое было выражение. Дело в том, что это надо понимать, что он это писал не в качестве какого-то аргумента, а как бы... Он писал послание, он писал апологию к язычникам, и он это просто хочет показать то, что вера, она основана не на каком-то рациональном объяснении, аргументе. И когда объект веры выходит за рамки нашего понимания, вот, то поэтому нужно и верить. Если бы было бы понятно и доказано, то не нужно было бы верить. Поэтому он говорит. То есть нам кажется, что он утверждает, что я верю, потому что это абсурдно, но здесь немножко не то. Он говорит о том, что так как это непонятно, я верую. Вот, но, и, кстати, еще перевод, я вот прочитал перевод тоже, он не 100% с латинского переведен правильно. Вот. Сейчас я открою. Еще просили... вот эту цитату, которую он писал, как бы не все смогли переписать. Еще одна цитата очень хорошая, его выражение, мы часто иногда некоторые читали в книжках, «кровь мучеников, семя церкви». Это тоже Тертуллиан сказал, это его выражение. Вот ему принадлежит много таких вот красивых крылатых фраз, которые вообще впоследствии очень часто использовались христианами. «Кровь мучеников, семя церкви». Вот по поводу «веру, ибо абсурдно». Вообще по-латински эта фраза звучит так: «credo quia absurdum est». Это не вполне точная цитата из его трактата «О плоти Христа», где он полемизирует с гностиком Аркионом, но она превосходно схватывает тому суть веры. Вера существует не благодаря, а вопреки доказательствам. Если нечто может быть доказано, то это уже не предмет веры. Вера требует усилия поверить именно в невозможное, немыслимое и непостижимое. Без этого прорыва за пределы обыденности разума и сознания Бога не постичь. Вот. И вот это как бы дальше цитата, это продолжение мысли его. Вот. Мы зачитывали кое-какие цитаты, и я хотел еще зачитать одно... немножко, которая показывает о служении в то время. Или как бы, может быть, не служение, а немножко поясняет понимание христиан того времени. Он в апологии к язычникам тоже пишет: «Мы тело благодаря познанию религии». Кстати, вот интересно, еще тоже хотел сказать. Вот слово «религия» в наших кругах часто носит негативный характер. То есть религия – это что-то... мертвое, там, что-то вот обязательно такое плохое и так далее. Но, в общем-то, религия, это вообще латинское слово, оно не несет такого, не несет никакого ни положительного, ни отрицательного значения. Одно из оригинальных перевода, что слово «религия», это переводится как «отношение». То есть религия... это можно как перевести как отношения с Богом. Одни могут быть как ложными, так и истинными. То есть религия может быть ложная, может быть истинная. Вот. И поэтому авторы того времени, они это слово очень часто использовали. Но вот если... ты имеешь вот это? Вот по поводу этой цитаты, тут еще так автор один пишет. Вот и... это вот ну, вот он говорит, и я, презрев стыд, счастливо бесстыден и спасительно глуп. То есть кажется, как бы, ну, это не полемический запал, это позиция, краеугольный камень христианских убеждений. Верить в доказанное и показанное мало чести. Настоящая вера начинается именно там, где кончаются опыт и доказательства. Вера всегда не благодаря, а вопреки. И в Евангелии от Иоанна написано так: «Ты поверил в меня, потому что увидел, блаженны невидевшие и уверовавшие». Кто-то хотел, если переписать, переписали. Ладно, кто переписывает, еще тут один вопрос был. Я как, вроде бы на него отвечал, но почему-то опять вопрос этот поступил. Чем обосновать то, что покрывать голову женщины должны и сейчас, а не только женщины Коринфской церкви? Ну, как бы на первом уроке мы вроде бы этот пример приводили, что... Что?
Это не по теме.
А. Братья, давайте серьезно настроимся, сосредоточимся. Вот. Я, кстати, дальше там несколько цитат по поводу пищи. Как раз по теме у Климента Александрийского. Вот. Я хотел сказать, что вот одна из версий так, есть, существует, противников покрывал молитвенных, это то, что в Коринфской церкви была определенная историческая ситуация, и именно для Коринфа это актуально. Но, в общем-то, даже исходя из Писания, мы можем сказать, что апостол Павел ну, никакой не дает зацепки говорить о том, что это именно их проблема. Он говорит универсальный какой-то, универсальный во всей вселенной есть какой-то принцип. И вот здесь этот принцип, он записан вот в этой 11 главе. Он, тут написано так. Ну, допустим, так даже. «Ибо не муж от жены, но жена от мужа, и не муж создан для жены, но жена для мужа». То есть это как бы универсальный принцип, да? И, кстати, эти же стихи говорят о том, что это не относится к браку, потому что «ибо не муж от жены, но жена от мужа, и не муж создан для жены». То есть не муж от жены. Какой муж от жены? То есть если говорить... как один муж и его жена, то этот муж не мог никак от жены появиться, от ее же жены также. А здесь он говорит, ибо не муж от жены, но жена от мужа. То есть он говорит, в данном случае, об Адаме и Еве, он говорит вообще, как бы, как вселенский такой принцип. Вот. То есть подчиненности женщины во вселенной. И я один раз, как задал один вопрос, ну, не здесь, а был когда в Канаде, одной семье, задал вопрос, вот как, сестра, ты понимаешь, вот для что для тебя является покрывалом? И она так хорошо ответила, она говорит, для меня это исповедание веры моей пред всеми ангелами, пред Богом и пред дьяволом, что я занимаю ту позицию, в которую Бог меня предназначил. То есть очень хорошее объяснение. И мы говорили на первом уроке, что Тертуллиан говорит о том, что в их время это, ну, как бы само собой разумеющееся было. И вопрос не стоял о покрывалах, стоял вопрос в некоторых церквях, стоит ли девам одевать и в какой возраст. Вот. Так вот, я хотел зачитать из его апологии, что он пишет о церкви. Мы тело благодаря познанию религии, единству учения и союзу надежды. Мы сходимся и собираемся для того, чтобы окружить Бога общими молитвами, как бы войском, собранным в одно место. Эта сила приятна Богу. Мы молимся и за императоров, их министров и власти, за существование рода человеческого, за спокойствие государства и за замедление конца мира. Мы сходимся для чтения Божественного Писания, если обстоятельства времени требуют предостеречь от чего-нибудь или напомнить о чем-нибудь. Через Священное Писание мы, конечно, питаем веру, возвышаем надежду, утверждаем дерзновение и укрепляем дисциплину правилами. Там происходит также увещание, наказание и божественный суд. И суд производится, конечно, с большей тщательностью, так как судьи, христиане, знают, что его видит Бог и что он... Суд есть самое главное предрешение суда будущего для того, кто так согрешит, что удаляется от общения в молитве, в собрании, во всяком святом деле. Председательствуют люди честные и старейшие, приобретшие эту честь не деньгами, а общим одобрением, ибо на деньгах не основывается никакое дело Божье. Если и есть у нас некоторое подобие денежного ящика, как у нас тоже денежный ящик, то он набирается не из почетных сумм, как бы из сумм религии, взятой на откуп. В наш ящик каждый в первый день месяца или когда хочет, если только хочет и если только может, делает небольшое подаяние. Ибо к этому никто не принуждается, но каждый приносит добровольно. Это есть как бы залог любви, ибо деньги, собранные в этот ящик, тратятся не на пиры, не на попойки и не на неблагодарные харчевни, но на питание и погребение бедных, на мальчиков и девочек, лишившихся имущества, и родителей, и на стариков уже домашних, также на потерпевших кораблекрушение. И если кто-либо находится или в рудниках, или на островах, или под стражей, то и он делается воспитанником своего исповедания. Но за такие дела, и особенно за дела любви, некоторые поносят нас. «Смотри», — говорят, — «как они любят друг друга». Ибо сами готовы... Сейчас. Странно, что-то непонятно, что он пишет, конечно. Смотри, говорят, как они любят друг друга, ибо сами ненавидят друг друга. Так, непонятно. А, нет, все правильно, смотрите. Тут просто он так пишет, немножко сложно. Смотри, говорят, как они любят друг друга, ибо сами ненавидят друг друга. Как они готовы друг за друга даже умереть, ибо сами готовы друг друга убить. Не знаю, так написано.
Христиане готовы любить, в этом их осуждают язычники, которые сами не готовы любить, а готовы убивать друг друга.
А, ну да, вы, может быть... Да, да. Тут, да. Нет, я думаю, что это опять же его, скорее всего, как бы, ну, ирония, да, наверное, может даже. Может быть, даже в том, что язычники говорят, ну, как бы, он как бы отвечает на обвинение язычников, я думаю. Ну, сложное, пропущу предложение. Вот. Он говорит... что мы, братья, по имуществу, которое у вас... А, он говорит, что мы, братья, по имуществу, которое у вас, то есть у язычников, почти прекращает братство. Мы соединяемся духовно, имеем общее имущество. Вот. И о вечере еще я хотел прочесть. Вечеря наша свидетельствует о себе самым именем своим. Она называется таким именем, каким греки называют любовь. Ну, то есть агапе. Каких бы издержек наша вечеря не стоила, но есть польза делать издержки во имя любви, так как мы на этой вечере помогаем всем бедным. Не потому, почему у вас паразиты стремятся к славе жертвовать своей свободой под условием насыщения чрева среди поношений, а потому что Бог особенно печется о бедных. Если причина вечери почтенна, то об остальном судите по причине ее». Что же касается до обязанности религиозной, то она не допускает ничего низкого, ничего неумеренного. За стол садятся не прежде, чем выслушают молитву Божью. Едят столько, сколько нужно для утоления голода. Пьют столько, сколько требуют людям воздержанным. Они так насыщаются, что помнят, что им должно молиться Богу ночью. То есть мы видим здесь, что ночная молитва у христиан это была как бы достаточно ну, как бы распространена. Говорят так, что знают, что их слышит сам Бог. После омовения рук и зажжения светильников каждый вызывается на средину петь Богу, что может, из Священного Писания или от собственного сердца. Кстати, интересно здесь, что вот на агапе, на вечерях любви у них это практиковалось как бы такого, как участие, как вот у нас на собраниях, да, у них это практиковалось вот на таких вечерях. То есть каждый мог подготовить что-то и петь из Священного Писания или от собственного сердца. Отсюда уже видно, как каждый пил. Ну, то есть я думаю, что на то время использовалось, скорее всего, вино, наверное, в еде. Он говорит, отсюда уже видно, как каждый пил. Молитвою также и заканчивается вечеря. С вечери расходятся ни в шайки убийц, ни в толпы бродяг, ни для совершения разврата, но для той же заботы о скромности и умеренности, как такие люди, которые не столько ели, сколько учились. В общем, я думаю, что хорошее свидетельство для церкви того времени, чем она была занята, и как они пребывали в общении, как они смотрели на братство. То есть братство – это, в первую очередь, любовь, это вот эти узы любви. Они выражаются в материальном и в духовном, во всем. Я бы хотел дальше перейти к другому учителю. Я даже, знаете, что вначале я сразу короткую книгу хочу коснуться. Это «Послание к Диогнету». Ее приписывают Иустину, которого мы вчера с вами проходили. Вот, «Послание к Диогнету». Но, в общем-то, это спорное. Неизвестно, кто ее написал. Может быть, Иустин, может быть, нет. Вот, но в любом случае, это где-то середина II века. Оно очень интересное. Такое небольшое такое послание, как бы разъясняющее христианство. Тоже как апология, разъясняющее христианство в сравнении с язычеством, в сравнении с иудейством. Вот, я вам зачитаю. Вот я вывел, но чтобы вы могли тоже, можно следить. Это как бы такая классическая, ну, классический отрывок о христианстве. «Христиане не различаются от прочих людей ни страною, ни языком, ни житейскими обычаями. Они не населяют где-либо особенных городов, не употребляют какого-либо необыкновенного наречия и ведут жизнь ничем не отличную от других. Только их учение не есть плод мысли или изобретение людей, ищущих новизны. Они не привержены какому-либо учению человеческому, как другие, но, обитая в эллинских и варварских городах, где кому досталось, и следуя обычаями тех жителей, в одежде, в пище и во всем прочем, они представляют удивительный и поистине невероятный образ жизни. Живут они в своем отечестве, но как пришельцы, имеют участие во всем, как граждане, и все терпят, как чужестранцы. Для них всякая чужая страна есть отечество, и всякое отечество – чужая страна. Они вступают в брак, как и все, рождают детей, только не бросают их. Они имеют трапезу общую, но не простую, но живут не по плоти, находятся на земле, но суть граждане небесные. Повинуются постановленным законам, но своей жизнью превосходят самые законы. Они любят всех и всеми, бывают преследуемы. Их не знают, но осуждают, умерщвляют их, но они животворятся. Они бедны, но многих обогащают. Всего лишены и во всем изобилуют. Бесчестят их, но они тем прославляются. Клевещут на них, и они оказываются праведны. Злословят, и они благословляют. Их оскорбляют, а они воздают почтением. Они делают добро, но их наказывают, как злодеев. Будучи наказываемы, радуются, как будто им давали жизнь. Иудеи вооружаются против них, как против иноплеменников, и эллины преследуют их, но враги их не могут сказать, за что их ненавидят. Словом сказать, что в теле душа, то в мире христиане. Душа распространена по всем членам тела, и христиане по всем городам мира. Душа, хотя обитает в теле, но не телесно, и христиане живут в мире, но не суть от мира». Душа, будучи невидима, помещается в видимом теле, так и христиане находятся в мире видимы, но в богопочтениях остается невидимо. Плоть ненавидит душу и воюет против нее, ничем не будучи обижена, потому что душа запрещает ей предаваться удовольствиям. Так и мир ненавидит христиан, от которых он не терпит никакой обиды, за то, что они вооружаются против его удовольствий. Душа любит плоть свою и члены, несмотря на то, что они ненавидят ее, и христиане любят тех, которые их ненавидят. Душа заключена в теле, но сама содержит тело. Так и христиане, заключенные в мир, как бы в темнице, сами сохраняют мир. Бессмертная душа обитает в смертном жилище, так и христиане обитают, как пришельцы, в тленном мире, ожидая нетления на небесах. Душа претерпевает голод и жажду, становится лучше, и христиане, будучи наказываемы, каждый день более умножаются. Так славно их положение, в которое Бог определил их, и от которого им отказаться нельзя. Вот такой вот отрывок из «Послания к Диогнету». Очень, очень, очень такое красивое и характерное. Вот. Это вот именно автор 100% неизвестен. Приписывают его Иустину, мученику, вот которого мы говорили в прошлый раз, Иустину. Но как бы... точного нету согласия в том, кто автор. Единственное, что время написания было середина второго века. То есть такая апологетическая работа, послание к Диогнету. То есть послание, вот был такой человек Диогнет, и к нему было послание, объясняющее христианство. Вот я просто цитату выбрал оттуда. Вот, оно было написано с целью обратить Диогнета в христианство и является как бы апологетическим. Вот. Следующий. Вы как бы записываете, что да, это не записываете, да? Ну ладно. Ну вообще бы, я думаю, что надо будет записать, в конце, наверное, запишем. И именно хотя бы просто опять, что вы записали там Тертуллиан, потом вот послание к Диогнету, а? Записывали? Послание к Диогнету? Нет, ну вот что послание к Диогнету, просто записать, что середина второго века, вот, 130-160 год было написано, и что это апологетическая работа, апологетическая книга. Просто мы же просматриваем сейчас авторов и источники. Если они без авторства, то мы просто их смотрим. Вот. Просто для того, чтобы вы могли потом, слыша эти имена, понимать, о чем идет речь. Вот. Следующий учитель, можно его назвать и апологетом, и учителем, это Климент Александрийский. Он жил... Родился примерно в 150 году и умер в 215. То есть он как раз, получается, жил конец второго века, начало третьего века. И был епископом Александрии. Кто знает, Александрия в каком, находится, в каком государстве находилась? В Турции? Она в Африке находилась. Александрия, есть, наверное, несколько Александрий. Ну да, Александрия вообще-то в Египте находилась. Вот вопрос, а чем, может быть, знаете все равно что историю, чем Александрия, вот вообще, какие интересные, чем, как бы, может быть, в истории отметилась Александрия? Да. Большая библиотека. Еще, давай, говори. А? Маяк большой был. Угу. Погромче скажи. Школа, богословская школа была, да, Александрийская. Но это уже после, ну да, в принципе, да, уже. А еще древняя, более, как сказать, особенность Александрии, более древняя, до христианства даже. А? Вот, правильно, да, вот Алексей добавил, что в Александрии был сделан очень серьезный и единственный перевод на греческий Ветхого Завета. И, в общем-то, церковь в течение всего своего раннего периода пользовалась именно септуагинтой, то есть перевод 70 толковников. Вот. Именно перевод не масоретским текстом, а именно септуагинтой. И я, кстати, прочитал в одном документе, что сейчас ученые, одно время септуагинта была в сильном забвении, в общем-то, сильно ее критиковали, с неточностью и так далее, в сравнении с масоретским текстом. А сейчас есть, ну, исследования, говорящие о том, что, в общем-то, есть определенные сведения о том, что тот текст, которым пользовались при переводе на греческий септуагинты, более древний, чем тот текст, который имели масореты. Ну, это как бы тоже как историческое, да. Дело в том, что когда делался перевод 70 толковников, еще Иисуса Христа не было. Я имею в виду... как бы на земле он еще не родился. Сын Божий был, но еще не на земле. И христианства тоже еще не было. Поэтому это как бы... Вот. Кстати, евреи пользовались септуагинтой тоже активно. Особенно в России, в рассеянии диаспоры в разных городах, кроме, ну, не в Израиле. Они пользовались септуагинтой. Потом тоже был собор, еврейский собор во втором веке, который запретил использование септуагинты в синагогах, в еврейской среде. Потому что там очень много было таких, ну, как бы, моментов, подтверждающих христианство. Вот. Да. А, ну вот Денис же в прошлый раз очень хорошо объяснил по поводу канона. Ты насчет канона спрашиваешь? Или насчет... Нет, смотри. Они не могли ничего утверждать Нового Завета, потому что они умерли уже давно, и только потом, когда они все умерли, через еще какое-то время, родился Иисус Христос. То есть их... Родился Иисус Христос. То есть я к чему говорю, что это было только, это ветхозаветное было время, а еще Новый Завет не наступил, поэтому они не касались Нового Завета абсолютно никак. Да. Септуагинта. 72? Может быть. Но это трудно сказать. Может быть, 72 было.
Слабо работали, наверное, их не считают.
Просто считается исторический 70, перевод 70. Может, там было и не 70 точно. Да, еще вопрос. Ты спросил насчет Нового Завета, ты говоришь? Леш, ничего не спрашивал, ничего больше? Так, значит, Климент Александрийский, значит, Александрия. Вот. Насчет Александрии немножко хочу сказать, что христианство пришло в Александрию очень рано, вероятно, в первом веке. И уже к четвертому веку население египетской столицы было по преимуществу христианским. То есть там христианство достаточно было активно распространено. Существует предание, что занес в Александрию христианство евангелист Марк. Во втором веке уже в Александрии действовала огласительная школа. То есть огласительные школы – это такие, как вероучительные школы, которые, если церковь была большая, то у них уже была своя школа, которые учили народ, учили вновь обращенных перед крещением истинным и учению Иисуса Христа. Вот. Александрийская школа славилась очень высоким уровнем преподавания богословия. Вот. И в Александрийской школе богословы стали применять так называемый аллегорический метод экзегезы. То есть вот именно аллегорический метод в церкви особенно был распространяем через Александрийскую школу. Вот Климент Александрийский, ну и до него, а потом очень такой характерный учитель – это Ориген. Может, вы слышали Ориген. Вот. И в церкви, может быть, в какой-то степени было противостояние Александрийской школы, вот, аллегорической, и Антиохийской школы, таким более текст, как бы буквальным толкованием Священного Писания. Вот. Этот Климент Александрийский, он написал несколько произведений. «Слово вещательное» — это для новообращенных. Потом книга «Педагог», ну или «Учитель». «Педагог-учитель». Книга «Страматы» и еще такое небольшое произведение «Кто из богатых спасется». Вот, я несколько цитат из «Педагога» решил взять. Вам сейчас зачитаю. Вообще «Педагог», она очень хороша чем. Она написана для верующих. И тоже как бы подобно Тертуллиану, она предлагает как бы нравственные правила, нравственные границы, по которым христианин должен жить. То есть, чтобы он не увлекался... по собственному сердцу не ходил, а все-таки жил по каким-то конкретным заповедям. Вот я хочу зачитать здесь по поводу пищи. Он пишет. «Есть люди, которые для того только и живут, чтобы есть. Но это свойственно и неразумным животным. Все бытие, которое сведено к чреву. Нам же педагог, учитель, заповедует есть лишь не для того, чтобы жить. Еда не составляет задачи нашей жизни, и удовольствие не цель ее. Мы едим для поддержания нашей жизни на этой земле, во время пребывания на которой логос, то есть слово, нас воспитывает для бессмертной жизни. Отсюда необходимость выбора и развлечения пищи, а она должна быть простой и неизысканной, соответственно, простоте и неизысканности воспитываемых детей». Жизнь их, а невоздержанность в еде должна быть поддерживаема. И вот еще такая цитата. «Осмеливаются некоторые, не сдерживая своего нечестивого языка, имя вечеря любви Агапы, дерзко давать тем мелким пиршествам, с которых разносится запах разного сорта жареного мяса и супов. Прекрасное и спасительное учреждение слова, святую вечерю любви, через это жалким образом они сводят, значит, к вину, горшкам и супам. Но эти сластолюбия и чад от приготовляемых кушаний – суть хула на то имя. Обманываются эти сластолюбцы, надеясь такими пиршествами купить обетование Божье. Если мы говорим о собраниях для цели удовольствия, то называем такие правильным их именем – обедами, ужинами, званными собраниями. Господь такие собрания не называет вечерями любви». Ну вот такая цитата. То есть… Чтобы вы немножко имели представление, да? Да нет. Я думаю, нормально. Я думаю, что пока незаметно, что мне кажется, мы не страдаем пока этой проблемой. Ну, в общем-то... Нет, все, так. Так, да, братья говорят, не надо читать про это, давайте про платки почитаем опять. Так, сколько у нас там времени, братья? 10 минут осталось. Ну, в общем-то, у меня сейчас по учителям пока как бы кончилась информация. Ну, я имею в виду на сегодняшний урок. Я вам еще хотел показать. Сейчас. Я начал как бы писать. Я как бы начал писать, но еще не закончил, поэтому я как бы сегодня не буду рассказывать. Я как бы попытался написать хронологию, чтобы можно было по этой хронологии немного как бы запомнить какие-то даты, ну, связанные с гонениями с 1-2 века, ну, до 4 века. Вот. И каких-то, опять же, напомнить, возможно, какие-то события в церкви, которые происходили. Вот, то есть... Вот, ну давайте, по крайней мере, может быть, давайте, знаете, что я предлагаю? Все-таки сейчас повторим, записали ли вы вот творение. Еще раз мы посмотрим. Вы записали всех? Вернемся сейчас. Сейчас. Так. Вот давайте, смотрите, апологеты и учителя, да? Каких вы записали? Так, с текущего слайда. Сейчас. А, все. Сейчас. Смотрите, апологеты учителя. Давайте повторим. Смотрите, вы Иустина записали? Ириния Леонского записали? Тертуллиана записали? Записали. Климента Александрийского записали? Послание к Диогнету записали, да? Ну все, отлично. Тогда запишем. Давайте запишем тогда вот 10 крупных гонений в Римской империи. Вот. Как бы основные 10 гонений. Запишите, у нас как раз 5 минут есть. Это вот цифры, это даты я написал. Примерно с какого времени были записаны гонения. Я просто хотел, пока будете писать, я буду пояснять. Пиши. Не последнее. Вы пишите, а я буду просто говорить, что вообще гонения на церковь, они были постоянно. Но вот это условно разделено 10 гонений. Условно, потому что, может быть, 10 крупных гонений, которые были начаты императорами в первую очередь. Но по местам гонений были постоянно, в разных местах, в одних больше, в других меньше. А чем они были вызваны? В первую очередь тем, что само общество черни, вот не высокий не высокое общество, а низкое общество. То есть вот самый простой народ, они были более язычники, чем, например, более образованные люди. И язычники, христиан, именно вот такие простые язычники, бедные, так сказать, необразованные, они христиан больше ненавидели, чем даже образованные люди. И часто они вот начинали эти гонения на уровне как бы местности. А местные власти, они просто не, как бы, не мешали им это делать. Вот. Но были также официальные гонения. То есть тогда, когда вот судья, центурион или проконсул, он конкретно дал приказы, чтобы поиском занимались, например, христиан. Или если к нему приводили, то христиан, и они исповедовали христианином, то тогда его тоже казнили, ну, перед тем, как помучили, а потом казнили. Вот. Гонения достаточно большую роль сыграли иудеи. Они, иудеи имели на то время вес больше, особенно в первом веке, вообще в Римской империи. Поэтому они докладывали на христиан императорам, или, допустим, не императорам, а проконсулам. И поэтому многие вот даже какие-то ложные слухи о христианах тоже распространялись иудеями. Вот. Иногда говорят, почему церковь в 3-4 веке очень негативно к евреям относилась. В общем-то, есть такие цитаты, которые поражают. Например, в 4 веке там такие правила были церковные, чтобы в баню с иудеями не ходить, не париться с евреями. Вот. Ну, конечно, так очень даже так как-то странно кажется. Но, в общем-то, надо иметь в виду просто то, что очень сильное было противостояние идеологическое иудеев и христиан. То есть христианин как человека, еврея, например, личность, он любил, должен был любить, по крайней мере. А из-за того, что сами евреи в синагогах и в Талмуде, они, в общем-то, Христа очень сильно унижали, очень сильно его проклинали, так сказать. То есть все те, которые следовали вот этому, как они называли, обманщику, это была проклятая секта, ересь и так далее. Поэтому, естественно, и христиане тоже к иудейству относились плохо. Даже в посланиях Иоанна иногда очень такая жесткость к иудеям в Писании есть выражение. Интересно то, что например, очень такие образованные императоры, например, Марк Аврелий, философ, и они очень много сделали для государства, они чаще всего больше гнали христиан, чем те, которые такие бездарные какие-то императоры, которые такие были мягкотелые там и ничего пользы для государства не сделали, но для христиан было много свободы. Они были такие, как бы, более такие не жесткие. Где? Просто цифры? Просто гонения были. Я просто, этот император, он какой-то неизвестный, я его решил даже не писать пока. Я еще уточню этот вопрос. Гонения были вот с 235-38 год. Шестое гонение. Что-что? Диоклетиан? Примерно по расчетам где-то около миллиона христиан было в это время. Самое сильное считается гонение вообще на христиан. Диоклетиан. Не он лично, но просто он сделал, издал определенные такие эдикты, то есть которые достаточно жестко, повсеместно, по всей империи. При его жизни, да. Да. Я думаю, что эта цифра вполне реальна. То есть христиан действительно очень, то есть там это все быстро решалось, особенно на местах. То есть поговорили, например, и голову отрубили, и все. То есть там не было долгого какого-то процесса там, и так далее. Тем более могли просто загонять сразу много. Вот сразу много людей, например, там в Колизее или в цирке, и там могло сразу там тысячи людей могло просто их убить. Все написали, да? Время подошло, да, уже? Так, все, братья, давайте, кто по очереди, помолимся.